Все самое актуальное, любопытное и интригующее для вас в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Минутка политкорректности на радио «Спутник». Правнук Агаты Кристи добился окончательного и бесповоротного переименования романа «10 негритят». Франция была одной из последних стран в мире, где роман Кристи выходил под этим оригинальным названием. В октябре 2020-го роман выйдет под новым названием «Их было 10». От неполькоретных слов и образов теперь избавляются всюду. Торговые марки, рестораны, литература, кино, учебники, даже в специальных технических терминах приходится прибегать к этому. Обо всем этом очень серьезно поговорим с моей коллегой Ириной Глещинской. Лена, привет.
Привет. В чем дело? Правнук знаменитой писательности Джеймс Причард, возглавляющий организацию Агата Кристи Лимитед. Там в этой организации наследники писательницы владеют 36% компании. Им принадлежат права на произведения Агаты Кристи. Вот он заявил о том, что готовится новое издание под новым названием из-за того, что недопустимо, чтобы вот такие вот слова были на обложке великой писательности и теперь во всем мире. И в дальнейшем он планирует название изменить во всем мире. Ну, я сразу подумала, что в России, как его там, шансы, да, будут, насколько изменить название «10 негритят» книжки и самого фильма, да, вот этого прекрасного, который просто, я его с детства очень люблю.
Пересматривать можно несколько раз с удовольствием.
С удовольствием, да. Во Франции была одной из таких консервативных стран с консервативными книгоиздателями. Они предпочитали перевод с английского, сделанный еще в 40-х годах. И считали, что это классика, и придерживались этого стандарта. Ну и вот туда, видишь, добралась волна политкорректности. Мы вот спросили известного писателя Сергея Литвинова, автора детективных романов, как он к этому относится и будут ли переименовывать в России роман «10 негритят». Давайте послушаем.
Звучит это достаточно смешно. Ну, правда смешно. Давайте теперь переименуем в «Черный принц», замечательный тоже роман приключенческого толка. Давайте переименуем там в «Белый принц» или в «Черно-белый принц», чтобы никого не обижать. Давайте «Женщину в белом» переименуем «Женщину неизвестно в чем». И не «Женщину», а, скажем, «Особу неизвестно в чем». И вот тогда мы никого не будем обижать. Мне обидно за Агату Кристи, мне обидно за литературу, честно говоря.
Так, действительно, может дойти до особи неизвестного пола, да? Особь. Кто она? Оно?
Мне, знаешь, это напоминает детскую игру, помнишь, там, да и нет, не говорить, черное, белое не называть, а теперь еще мужчина-женщина не называть, туда еще добавим еще много-много-много. А, кстати, знаешь, что еще не только черное, белое, а еще вот есть же такой случай, там, в Германии переименовали очень популярный соус, приправу кнор, который назывался цыганский. Угу. Вот теперь цыганский тоже нельзя называть. Ну, слушай, ну это все, это такие, это названия, это же не изменяет отношение людьми к цыганам. Если цыганов переименовать венгров, как они переименовали на этом соусе, от этого цыгане лучше не станут и как бы и не будут меньше мешать. Да? Так же самое и с вот этими негритятами, а с негритятами вообще какая-то просто... чем они провинились и перед кем. Вот Мария Штейман, профессор Департамента общей и прикладной филологии Высшей школы экономики, считает, что вот такое вот заявление внука писательницы преследует только коммерческую цель.
Дальний потомок Агаты Кристи, который, собственно, инициировал историю, Джеймс Причард, ломится в открытые двери, говоря простым языком. Детектив Агаты Кристи «10 негритят» с самого начала в Штатах называется «И никого не стало». Да он просто собирается выпустить очередное переиздание под новым названием. Ему нужно привлечь к этому внимание. Что касается самой считалки, то она сугубо британская. В Америке появилась в 1869 году другой формулировкой «10 маленьких индейцев». Безусловно, благое намерение борьбы с расизмом бизнесмены, писатели и так далее будут это использовать в коммерческих целях.
Слушай, так могут запретить, допустим, знаешь, там есть анекдоты про разные национальности, там про молдаван, да, про армянское радио.
Да про кого угодно, и про русских, и про евреев.
С тем же успехом можно все это вот запретить, называть своими именами.
Ну что ж, для нас, для многих, конечно, в общем-то, непонятна вся вот эта вот ситуация, которая складывается с запретами, с переименованиями, вызывает недоумение, как правило. Возможно, грань, когда слово становится оскорбительным, может понять только носитель языка. Спросим об этом у ведущей передачи «Русский устный» и грамотей на странице «Спутник», кандидата филологических наук, доцента Центра международного образования МГУ Юлия Сафоновой. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, сразу скажу, раз уж мы говорим об именах существительных, обозначающих лиц, что половину должностей, которую вы назвали, я уже не занимаю, но это совсем не важно. Вы знаете, очень интересная новость, но она интересна тем, что она подтверждает старость, да? А старость такая, что все нуждается в сбалансированных решениях, во всем должна быть мера. Конечно, нам, русским и носителям русского языка, плохо понятно, почему вдруг решили переименовать. Да? Потому что в русском языке слово «негр» не имеет пока еще не закрепленной, вот эта коннотация отрицательная, не закреплена. В русском языке, вот передо мной словарь, самый полный словарь, большой академический словарь русского языка 21 века. У слова «негр», соответственно, три значения. Да? Это народ, принадлежащий к негроидной расе, переносное значение, которое у нас очень распространено в русском языке, о человеке, который занимается тяжелой работой, я работаю как негр, и тоже русский устный говорит нам о том, что у слова «негр» есть значение «тот, кто эксплуатируется кем-либо, много работает на каких-то кабальных условиях». Это у слова «негр». Что есть у слова «негритенка»? «Негритенок» – одно значение – это «негр-ребенок». Значит, у нас негритята никогда не будут пока не имеют вот этих отрицательных коннотаций.
Вы знаете, мне кажется, что у нас негритенок в первую очередь ассоциируется со старым советским фильмом про цирк.
Да не только про цирк. У нас еще есть и в 19 веке рассказы о Максимке негритенке. Вы просто не помните многие другие фильмы и не помните другую классику. Это нормально для вашего возраста. Но, во всяком случае, негритята у нас и негритенок никак не ассоциируется с какими-то унизительными оценками. Наоборот, мы с радостью можем сказать: «Ой, какой ты негритенок чумазый ребенку». И вовсе не оскорбляем его. А всего лишь подчеркиваем, что он не умылся, но это не значит, что мы думаем или предполагаем, что все негритята не умываются. Так работает язык. Мы белокожие, поэтому что-то темное будет для нас ассоциироваться с чем-то темным по коже. Но вовсе это не оскорбительно. Хотя, как мне кажется, я услышала этот разговор, ваш разговор, ваше обсуждение. Действительно, ведь и у Англии, и у других европейских стран есть колониальное прошлое, и они хотят от него отказаться.
Ну и у Франции, в первую очередь, там, где как раз и хотят переименовать эту книжку.
Конечно, и там колониальное прошлое, и это колониальное прошлое, в общем-то, не красит никого. Хотя, ну что было в истории, то было. Представьте себе, я стала думать, ну это интересно, если бы у нас у слова «крепостной» было бы соответствующее существительное, которое обозначало бы ребенка. У нас такого нет, да? А вот крепостной, он и есть крепостной. И вот у нас была бы какая-то подобная считалка или какое-то присловие. Наверное, тоже мы бы играли с этим или бы не хотели так часто употреблять. Но еще раз говорю, что в нашем языке, в русском языке, слово «негритенок» никаких отрицательных коннотаций, как и слово «негр», которое очень часто любят сегодня заменять афроамериканец, не несет, пока не несет. Да, молодое поколение, которое хорошо владеет английским и американским вариантом, конечно, избегает и в русском языке употреблять слово «негр». Но это относится только к тем, кто хорошо владеет языком, хорошо знает эту культуру, посвящен в нее и является ее частью. В русском языке до сих пор слово «негр» является, и негритенок, нормальным. Ничего там не политкорректного нет. все хорошо.
Слушайте, мы столько раз в эфире упомянули это слово «негр, негритенок», что даже аж неудобно Правильно. Становится перед нашими зарубежными радиослушателями. А вот давайте предположим, что если вот это слово «чернокожий» либо «негр» запретят в Африке. Может такое быть? Как вы думаете, для них это имеет значение или нет?
Нет, это какой-то странный вопрос, как они его запретят.
Ну, не запретят, а вот, допустим, докатится ли эта волна туда?
Единственный вариант, как можно избежать этого слова, придумать вместо слова «чернокожий» какой-то просто человек. Ну, вот видите, нам предлагают заменить на местоимение. Их было 10. Угу. А как тогда? Они, это будет местоимение, но местоимение – это такая общая часть речи, обозначающая все, что хочешь, что пока ты не окружил контекстом, ты никогда не поймешь, о чем идет речь или о ком говорят. Поэтому, мне кажется, вот эти вот предположения, что в Африке, ну, во-первых, в Африке говорят на разных языках, не только на французском, не только на английском.
Ну, я имею в виду слово с черным цветом. Мы же тут говорим о том, что вот этот черный цвет, вот так же, как и белый, вот предлагают сейчас в новой нашей политической реальности, предлагают как черный, так и белый цвет вообще не упоминать вот эти вот термины. Так же самое в африканских, в различных языках.
Нет, предлагают не подчеркивать различия по цвету кожи.
Да.
И поэтому предлагают не говорить чернокожий, белокожий, а говорить гражданин, гражданка, да, лицо, товарищ, как сказали бы в советское время. То есть обозначать словами, в которых нет указания на отличие по цвету кожи. Да?
Но ведь это справедливо только. Да, вот это справедливо только в тех случаях, где темный цвет кожи считается чем-то более низким. Да, вот в Америке все понятно. Там у них рабы были более.
Нет, должна честно сказать, что это не совсем так, это было бы слишком прямолинейное суждение. Потому что если вы почитаете литературу 18 века, да, когда слово там негр не употреблялось, все равно человека при описании всегда описывали и теми словами, которыми подчеркивают особенности его внешности. Темнокожий, да, разрез глаз всегда подчеркивался. В конце концов, у нас были краснокожие, как называли индейцев, да, как вы помните. Поэтому всегда, но в этом ничего нет оскорбительного, потому что это цвет кожи. Ведь на Западе, во всяком случае, как я это понимаю, в той же Америке и не только в Соединенных Штатах, ведь стремятся уйти от этого, потому что цветом кожи с ней связаны какие-то дискриминационные меры. Но у нас с этим не связано. Ну, по крайней мере, у нас не связано это законодательно никак. И никогда не было связано.
У нас наоборот, африканские...
Не обольщайтесь, у нас никогда не было наоборот. И в Российской империи у нас отличие было по вере. И все, кто не принадлежал православной вере, а она была государственной, да, назывались очень коротко иноверцами, без различия, кто вы. Но это были иноверцы. Подчеркивалось по вере, это было значимо для государства. А так как для Соединенных Штатов было важно, свободный ты человек или нет, то подчеркивалось вот это. И так как, конечно, все рабы были черными, то вот это было значимо и для политики.
Если мы перестанем черных называть черными, отношение к ним улучшится?
Ну нет, конечно.
Тогда зачем это все?
Ну и не ухудшится, понимаете? Вот. Но еще раз говорю, нам, носителям русского языка, с нашим историческим наследием, именно и языковым, в том числе языковое наследие себя отражает то, что происходит в обществе, очень трудно это понять. И даже принять и не смеяться над этим. Нам кажется, что у нас таких проблем.
Почему же? У нас есть такие проблемы с другими, допустим, национальностями, допустим, с лицами кавказской национальности, да? Вот их так называют. Это тоже такое несколько принижительное определение.
Ну, оно не принижительное, как вы сказали, оно всего лишь создано в милиции, где задача которой не владеть хорошо русским литературным языком, а охранять порядок, и появилось в 90-м году.
Ну, а в народе, вот, знаете, в народе оно уже, да, а в народе оно уже немножко так обидно.
Ну, а оно не обидно, да, но mm-hmm. оно говорит о том, что нас слишком много других. Если человек на нас не похож, мы как-то стараемся его определить. Но в 19 веке классики пытались это определить. Лицо южного типа, но это было лицо кавказской национальности.
Ну да, ну вот давайте вернемся...
Не на у всех.
Да, давайте вернемся вот к цели и к тому, что вот дальше будет меняться. Цель же такая, чтобы за все хорошее против всего плохого, чтобы все друг друга любили, все друг к другу хорошо относились и не употребляли термины и слова, которые могут кого-то обидеть. Что еще можно изменить и приведет ли это к нужным изменениям в обществе?
Ну, во-первых, термины никого не могут обидеть, потому что это термины, да? Они не имеют.
Ну, говорят, что обижают. Говорят, что обижают.
Термин не может обидеть, понимаете? Может обидеть оценочное слово, да? Слово, у которого есть, которое именно именует чем-то. А термин не может. Негроидная раса, само это словосочетание, никого не может обидеть. Оно только описательно. Оно не оценивает никого. Оно описывает то, что есть. Так же, как слово «квадрат» и «круг». Они не могут никого обидеть. Да? Что будет дальше? За все хорошее? Ну, мне кажется, что во все какие-то критические моменты общества, в том числе наше российское общество, хватается за язык. И думает, что вот если давайте изменим, и все вот будем называть хорошими словами, но есть известная теория по этому поводу лингвистическая, и все в мире изменится. Но если бы было так просто, я думаю, что уже давно это бы сделали. Но пока не удается. Значит, речь идет о том, что отношения надо формировать. Это не так просто. Это делается не только при помощи языка, и далеко не при помощи языка. Это делается социальными мерами, при помощи социальных мер, отношений между людьми, да, и в конце концов выполнением всех законодательств, всего законодательства, которое принято в той или в другой стране, если речь идет о демократических, недискриминационных законодательствах. Так что с языком все в порядке.
И слава Богу. Юлия, спасибо вам огромное за интересную беседу. Кандидат филологических наук, ведущая передачи «Русский устный» на радио «Спутник» Юлия Сафонова прокомментировала переименование романа Агаты Кристи «10 негритят» в роман «Их было 10».
В эфире радио «Спутник».
Даже обособленная от культуры и политики сфера, казалось бы, как программирование, и та подверглась цензуре толерантности. Языки программирования избавляются от терминов и команд, которые могут кому-то что-то напомнить.
Да, в IBM даже создали специальное подразделение, которое будет заниматься тем, что придумывать толерантные термины в языках, не только в языках, но и в обозначениях каких-то технических деталей, там, процессоров или каких-то других деталей компьютера, не могу точно сказать. Но ты знаешь, что это, оказывается, это не новость, потому что эта борьба с терминами программирования идет уже там, с 2014 года, и Microsoft и IBM есть такие понятия «мастер» и «слейв». Причем это понятие не только в языке программирования, а даже вот в этих штекерах на видеомагнитофонах, помнишь, раньше были?
Тимпаны.
Да. Один был мастер, а другой слейв. Там, по-нашему называлась
один
мама.
Один папа, другой мама. Да,
папа и мама. Вот решили, что это все нетолерантно. И теперь их на что только не передумывают. Я вот пыталась разобраться там и в папу, и в ребенка, и первичный, и вторичный. В общем, они сами не могут определиться, что теперь надо. Но во всяком случае все эти термины надо переименовать. Кроме того, есть специальные команды в самих языках программирования, внутренние, встроенные. Там тоже есть слова... такое, допустим, как «человека-часы» или «китайская стена». Я посчитала там более 20 терминов, которые теперь считаются нетолерантными, всем им надо придумать новое название, в языки программирования внести изменения, все это донести до программистов. Я не знаю, как они с этим разберутся, но у них еще полно работы, так что я думаю, то, что создали специальное...
Лет на 10, наверное,
да,
точно.
Да, специальное подразделение, я думаю, что все у них хорошо в этом подразделении. В компьютерных играх то же самое. Платформы и... сервисы теперь отказываются размещать игры, в которых есть насилие над темнокожими или над цветными расами, над мужчинами, женщинами, детьми. В общем, у них столько теперь всяких требований к толерантности, что там будут пересматривать и судебные иски, поданные уже к нескольким десяткам очень популярных игр, которые в чем-то где-то в каких-то эпизодах провинились, что где-то кто-то увидел, что там кто-то ударил темнокожего человека. Вот там вот такая вот, представляешь, такая запущенная ситуация во всем.
Ну, получается, этом. Что чуть ли не половина поклонников подобных игр просто-напросто
Они сами ищут такие проколы, сообщают об этом в компетентные органы, а те подают в суд иски. Вот
что,
такая
что
вот.
Же будет с рынком игр, видеоигр и так далее. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров с нами на связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый Здравствуйте. День. Георгий Владимирович, как вы думаете, может быть, мы напрасно вот здесь вот паникуем, а это просто вот такая вот новая реальность, которая медленно, но уверенно мы идем к снижению уровня насилия, уважению прав любой личности, и просто надо с этим смириться и вот принять все вот эти новые правила относительно переименований?
Ну, к сожалению, мы не идем к снижению насилия, наоборот, в мире насилие растет, дискриминация растет, и в данном случае даже в тех толерантных странах мы видим, что уровень насилия иногда очень даже зашкаливает. Поэтому я бы назвал бы, что это какая-то такая, наверное, новая религия у части цивилизованного общества, которая, ну, в свое время была христианство, мусульманство или еще какие-то религии. Есть индуизм, а вот они решили, что толерантство это есть новая религия, которой должны все поклоняться без поголовно. Вот эта беда в том, что через вот как раз вот эти вот новые введения, это тоже своего рода насилие над личностью, потому что мы все созданы разные, люди разные, разный цвет кожи, конфликты бывают у всех всегда, вне зависимости от там, цвета кожи или вероисповедания. И в этом отношении все вот эти действия, конечно, они абсурдные. Я бы это сравнил прошу прощения, с ИГИЛом, который тоже смотрит на памятники культуры с точки зрения своей там религии, которая у нас запрещена, имеется в виду ИГИЛ.
Да, вот. И террористическая организация, запрещенная в России, да, напомню.
Да, да, и они уничтожают вот это вот культурное наследие, которое фактически все человечество веками собирало. И вот эта новая религия, с моей точки зрения, она очень опасна тем, что она может просто уничтожить все, всю культурное. Ну, это такой, знаете, 1984 год, Новояз, Оруэлл, начало какой-то такой новой эры, диктатуры.
А вот как вы относитесь, давайте вот более конкретно, да, вот переименование детектива Агаты Кристи «10 негритят». Ну, переименовали его в другое название, их было 10. Но от этого же художественная ценность этого произведения не снижается. Мы же так и оставим.
Почему не снижается? Есть же художник, который написал картину. Ну, давайте сейчас на картине то, что там Иван, например, убивает своего сына, закрасим лицо Ивана Грозного, либо там сына, либо еще что-нибудь напишем. Эта ценность от этого сразу же снижается.
Причем, кстати, о черном квадрате, да, надо вспомнить?
Ну да, почему, да, почему черный, да. Вот, и поэтому в данном случае вот это 10 негритят, Агата Кристи не придумала, это поговорка, это такая вот народная, которая использовалась в свое время, и в этом отношении там нет никакого ни расизма, ни каких-то вот таких вот вещей, связанных с ксенофобией, либо с дискриминацией.
Я бы даже сказала, что это против расизма произведение, если так.
Ну, естественно, и там про негритят даже слов нет. Угу. Кроме того, что их, скажем, все читали это произведение, кроме того, как они там были, как некий символ. Вот и все. Поэтому то же самое можно видеть и в Америке, к сожалению, когда там произведение, например, «Унесенное ветром», тоже отовсюду запрещают, потому что оно там восхваляет рабство. Ну, мне кажется, что это очень опасный тенденция.
Алло.
Как ластиком человечество стереть всю культурную особенность нашей цивилизации.
Ну, наша цивилизация, может быть, так как мы говорим, что она вот такая вот насилие, жестокость и все такое, то, может быть, и не столько там той культуры, может быть, так и правильно.
Ну, в таком случае нам надо отменять все советские фильмы, где убивают немцев, как фашистов. Надо сразу же отменять, так скажем, какие-то культурные премии, которые выделяют за национально-освободительную борьбу. И вообще можно в другую крайность упасть, что, к сожалению, иногда очень часто некоторые персонажи со своей толерантностью и впадают.
Георгий Владимирович, есть спасибо.
История.
Да.
Есть история, которая была, которая плохая, хорошая, но это история, да, и, соответственно, она должна быть такой, какой она есть, и предки, и потомки должны знать эту историю такой, какой она есть, в теме.
Какой она рождалась и была изначально. Георгий Владимирович, спасибо вам огромное за интересные комментарии. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров об излишней толерантности как об опасной тенденции не только в литературе, но и вообще, в принципе, в жизни.